говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем анализировать разнообразные, в кавычках, антикризисные действия правительства и президента России. Сегодня в нашей московской студии профессор, доктор экономических наук, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, давайте мы о том, что называется антикризисным планом правительства. Как раз его приняли, значит, российская власть признала, что в стране экономический кризис. Дмитрий Медведев говорит, что этот план не догма, а рабочий документ. В него будут вносить изменения. Вы этот документ видели. Какие бы изменения вы внесли немедленно?
Ну, вы знаете, пусть они начнут его выполнять в первую очередь, потому что документ, конечно, имеет много, на мой взгляд, изъянов. Главное из них в том, что он построен с целью преодолеть или переждать некий период проблем. То есть, на самом деле, если предположить, что, допустим, в сентябре нефть снова мистически окажется равной 100 долларов за баррель, наверное, этот план неплох. Он позволяет правительству в течение полугода каким-то образом стабилизировать экономику, обеспечивать социальные выплаты, поддерживать банки в ожидании того, что все закончится, как это было в 2009 году.
То есть это ровно на полгода, вы считаете?
Ну, может быть, нет. Смотрите, Дмитрий Анатольевич сказал, что он будет совершенствовать план, от него можно увеличить, удвоить, утроить, учетверить и так далее.
Так а денег-то хватит учетверить?
Да, безусловно. Я думаю, что денег хватит, ну, минимум на пару лет. Но этот план консервации того, что у нас существовало. То есть никаких структурных реформ, по-прежнему поддерживаем госбанки, крупные госкорпорации, мелким банкам ничего не даем, защищаем поляну. Соответственно, никаких реформ, никакой либерализации налогового законодательства, никакой поддержки малого бизнеса, по-прежнему также даем региону, не увеличиваем поддержку. Ну, в общем, все, что было в 2014 году, ровно то же самое продолжается. Но при этом как бы государство вкладывает достаточно большие деньги для поддержания вот этой мифической стабильности в условиях падающего рынка. План, еще раз повторю, нормален, если бы быть уверенным в том, что цены на нефть вырастают вновь и все становится на свои места.
Ну, а зачем вообще нынешней власти проводить какие-то реформы преобразования? Она много говорила, 10 лет бла-бла-бла, там, поможем тем другим малому бизнесу, разовьем, улучшим, углубим и так далее, ничего не делала. Все было, в общем, довольно-таки и хорошо, и стабильно, и кормили, и поили, и люди кредитов набрали, и машинок накупили, ездят теперь, и пробки, вот, и квартирок тоже накупили, вот, в кредит теперь просят им ипотеку валютную вписать. Разве плохо жили-то?
Нет, жили неплохо. Просто получается в том, что как бы вы сказали, что власть там помогала, поддерживала, укрепляла и прочее.
Обещала, так. Нет, я сказал обещала.
Ну, обещала, но дело оно совершенно наоборот. Да, если мы посмотрим на налоги, они увеличивались, платежи росли, социальные платежи также росли. То есть, в принципе, бизнес постоянно выдавливался, нормальный частный бизнес постоянно выдавливался из экономики. Мы получили такую государственную модель, которая вполне может жить при высоких ценах, при достаточно наполненном бюджете. Но, собственно говоря, проблема заключается в том, что это государство будет делать в условиях явного экономического спада. Вот, понимаете, одно дело антикризисный план, который прописан на бумаге и презентован. Другое дело это исполнение этого плана. Потому что я абсолютно убежден в том, что если вдруг что-то окажется, пойдет не так, там, по Роснефти, по Газпрому, то прибегут люди и получат, как получил Сечин, он забрал с рынка 625 миллиардов в декабре, еще 400 в январе. Это уже триллион.
По непрозрачной процедуре, как призналась госпожа Набиуллина.
Но так или иначе, это 1 триллион рублей. Это половина всего антикризисного плана для экономики.
Так, ну, значит, вся жизнь российской экономики – это жизнь предприятия господина Сечина,
который на пике рынка накупил разных нефтяных компаний. Не совсем это верно, накупил. Я имею в виду другое. Я имею в виду, что в России существует много других компаний, помимо компании господина Сечина.
А зачем другие-то компании?
Они не ходят
в Кремль, они не друзья Путина.
Слушайте, очень многие ходят. Я просто хочу сказать, что вот этот план на 2,3 триллиона, который лежит на столе у господина Медведева, будет дополнен огромным количеством вот такого рода срочных мер, по образу и подобию господина Сечина, и станет планом нам на все 6 триллионов. Поэтому к нему можно относиться только как к некому, вы правильно сказали, заявление о том, что кризис есть, с ним надо что-то делать. Ну, хорошо, первое заявление – то начало большого пути.
Ну, давайте об этом большом пути. Вот Григорий Явлинский в одном из своих недавних интервью, по-моему, в «Новой газете», сказал, что проблемы российской экономики политические, все обсуждают там какие-то ставки, проценты, Центробанк. Дело, в общем, не в этом, а в политическом курсе, который уничтожает российскую экономику. Ну, так сказать, отвечая на дополнительный вопрос, он уже сказал, хотелось бы понять, что уничтожение российской экономики в обмен на Крым – это и есть осознанный выбор, знак вопроса. Вот это и есть осознанный выбор уничтожения российской экономики в обмен на Крым и, добавлю, на бесконечную войну в Донбассе.
Ну, вы знаете, я согласен с Григорием Алексеевичем с точки зрения пафоса, но я бы сказал, что это как раз неосознанный выбор. Понимаете, если бы это был осознанный выбор, то к нашему руководству у меня было бы гораздо больше уважения. Потому что если вы понимаете, на что вы идете, и делаете это, несмотря на то, что вы понимаете, да, это показатель, может быть, некоего странного поведения, да, девиантного, но так или иначе это показатель некого последовательного движения.
То есть вы хотите сказать, что если бы они были всерьез сумасшедшие, да, вот, и хотели бы развязывания большой войны, вы бы их больше уважали?
Ну, в значительной степени. Потому что, понимаете, одно дело, когда вы имеете дело с фанатиком, идущим к своей цели, другое дело, когда вы имеете дело с человеком, который просто не представляет себе последствия. В государственной власти второй хуже, как ни странно, на мой взгляд. Вот. В случае с Крымом я абсолютно уверен в том, что Владимира Путина до последнего момента убеждали в том, что санкций не может быть, их не будет, и, соответственно, что никакого конфликта с Западом не будет, что это мелкая шалость, похожая на Северную, на Южную Осетию и тому подобное прочее. Поэтому мне кажется, что наши руководители банально ошиблись в оценке последствий того, что произошло в феврале прошлого года.
Ну, слушайте, была же информация, по-моему, Блумберга о том, что запрашивали ряд экспертов как раз о цене Крыма, и они убеждали власть в том, что российская экономика эти санкции выдержит. Вот она, ну, значит, их выдерживает.
Вот, значит, власть такая настолько же компетентна, насколько эксперт вокруг нее. Вот и все.
Ну и, слушайте,
она, это... их, слушайте, она их выдерживает. Понимаете, опять-таки, смотрите, что...
Воля народа же есть, понимаете? Вот есть последнее исследование Левада-центра.
Да.
69% российских граждан по последнему вопросу, они говорят, что да, не надо менять политический курс, мы тут поддерживаем все. При том, что в предыдущем вопросе они говорят, что санкции, опять же, там порядка 70%, да, на нас или серьезно сказываются, или сказываются, и предмет для беспокойства. То есть люди обеспокоены, но готовы, так сказать, следовать за своей властью в пучину всяких бедствий.
Ну, что вот удивительно. Так какой народ, такая власть, наоборот.
Ну, они выбрали... какой народ?
Слушайте, народ выбрал эту власть, и он настолько же не последует, насколько она сама. Ну, чему здесь можно удивляться?
А вы хотите сказать, что он сознательно ее выбрал?
Абсолютно.
Или это продукт манипуляции?
Нет.
Я вот уверен, что это продукт манипуляции.
Я не уверен. Я не вижу на сегодняшний день такого значительного числа населения, которое готово было бы отказаться от своего выбора. Я думаю, что он был сделан достаточно осознанно. Я вообще не считаю, что у нас народ тупой.
То есть русский народ хотел Путина, хотел захвата Крыма, хотел потери своих сбережений, хотел экономических санкций, хотел, чтобы его сограждан в большом количестве убивали на территории Украины, и, кроме того, убивали граждан соседнего государства.
Ну, понимаете, опять-таки, российский народ хотел президента Путина на очередной срок, и будет, я
но
думаю, хотеть его
Путин
и будущего.
Президент Путин же не обещал им войны, убийства,
нет,
и до сих пор скрывает, что российские войска находятся в Украине.
Опять-таки, да, я бы пошел по другому пути аргументации. В данном случае российский народ хотел президента Путина, его стиль руководства, подходов, его антизападного характера и так далее, и так далее. Российский народ пока доверяет президенту. Понимаете, можно говорить, что это плохо, хорошо, что народ сошел с ума, но это не отрицает одного очевидного факта, что народ Путину вполне доверяет. Давайте вот реально находиться в том поле, в котором показывают нам факты, возможно, что это доверие улетучится через какое-то время. Народ не хотел объяснения своих сбережений и подъема цен, но он еще пока, скажем так, не до конца ощутил масштаб этого подъема. Он будет ясен в марте-апреле. Посмотрим, что будет тогда. Я вполне допускаю, что уровень поддержки Путина уменьшится. Но на сегодняшний день, если идти смотреть назад, то на протяжении 2014 года поддержка президента была очень высока.
Ну, то есть вы хотите сказать, что российскому народу еще не стало больно, когда годовая инфляция в стране, вот я вижу сообщение, приблизилась к 14%, это такие сомнительные официальные данные, которым никто никогда не верит, а с начала года 3%. Значит, вот в году будет подъем цен, там, по официальным данным, процентов на 35-40. И людям это понравится.
Вот я еще раз вам отвечаю, что мне кажется, реальный перелом общественного мнения, если, опять-таки, он основан на экономической мотивации, потому что, вот обратите внимание на одну забавную вещь, что в России никогда за последние 25 лет не было никаких мятежей, народных восстаний, возмущений, майданов и прочего по экономическим причинам. Был 93-й год.
Пикалёва, пожалуйста, вам люди вышли, значит, власть Пикалёва начала всем платить, кто грозил выйти.
Пикалёва – это капля в море.
Дальше напомню вам про вот эти волнения с монетизацией. Как только пенсионеры вышли на улицы, стали перекрывать дороги, российская власть заплатила в 5 раз больше того, что она собиралась дать вот как раз по этой программе монетизации, то есть заткнула рты деньгами. Я с вами не согласен.
Ну нет, смотрите, это, во-первых, значит, нет? Оба момента локальных, оба момента были заткнуты.
По монетизации по всей стране были волнения.
Ну да, и посмотрим, что будет. Я все равно считаю, что сейчас население будет искать в основном, опять, власть не такая глупая, да, если докуплена инфляция, допустим, стоит 13%,
то за пенсии, прошлый год.
За прошлый год, то пенсии 1 января проиндексированы на 11%. То есть, таким образом, в любом случае, власть понимает, видит болевые точки, она будет пытаться их микшировать. Проблема в том, что, еще раз повторяю, мне кажется, что сегодня российское население, его менталитет жестко сфокусировано не на экономической, а на политической проблематике. В чем есть заслуга пропаганды, в чем есть заслуга определенного типа мышления, которое сложилось в последние годы. Но в любом случае, сегодня политика играет абсолютно доминирующую роль над экономикой. Путин прекрасно это понимает. И еще как минимум там год или какое-то приблизительно такое же время он будет на этом активно спекулировать. Без риска для себя как политика.
Хорошо, то есть экономика в нынешней ситуации – это заложница политических действий, правильно?
Уже не первый год.
Хорошо, не первый год. Ну и что будет происходить с этой замечательной экономикой? Вот мы за последние дни видели ситуации, когда в одном, в другом, в третьем регионе отказываются от оплаты за электрички или пригородные поезда, РЖД, поскольку денег в региональных бюджетах нет, значит, людям будет невозможно ездить там на работу, как они ездили в областной центр там откуда-то, они грозят перекрытием дорог. И вот мы видим, что Владимир Путин на совещании в правительстве заявляет о том, что немедленно восстановить вот это пригородное сообщение. Восстановят?
Конечно.
Царь сказал, восстановят?
Естественно.
Независимо от цены?
Независимо. Ну, в результате чего где-нибудь там тихо, без лишних дополнительных освещений в прессе будет дано Якунину дополнительное финансирование через резервный фонд или через...
Вот Путин говорит, путем. Вы предложили набор мер Дворковичу, вице-премьеру, но чем раньше занималось правительство? Знак вопроса. Перестали ходить электрички в регионы. Вы что, с ума сошли? Хорошая фраза.
Слушайте, фраза хорошая, но в данном случае надо дать должность господину Якунину, он предупреждал об этом минимум 2 месяца. Довольно громко. Если посмотреть прессу, посмотреть заявление РЖД, они, начиная с конца декабря, неоднократно повторяли о том, что их пригородные перевозки убыточные, они эти электрички будут отменять.
А вот господин Митин из Новгородской области, губернатор, сказал, нам дешевле каждой семье, пострадавшей от отмены электричек, купить машину «Жигули»,
Я думаю, это чистое позерство.
Не купит.
Да нет, конечно. Нет, я думаю, что губернаторы, да, если бы они занимались этой проблемой, серьезно, они бы могли подумать, допустим, о введении каких-то автобусных маршрутов, потому что объективно это может быть дешевле. Но...
Ну, Дворкович сказал, что где-то можно, там, где 100% можно заменить электрическими автобусами,
можно.
Надо на это пойти. А ответ Путина именно этот. Восстановить. Восстановить, как сказал бы товарищ Сталин.
Ну, вы знаете, я думаю, что этот подход, он в чем-то может быть более правильным, потому что восстановить то, что только что работало, гораздо проще, чем сделать что-то новое в наших условиях.
Понимаете, в чем дело? Мы возвращаемся, как я вижу, вот по этой ситуации локальной, да, хотя и распространяющейся как эпидемия на всю страну, восстановление советской административной системы.
Мы
да?
давно там. Что значит возвращаемся? Мы уже вернулись, значит, систему политбюро, отсутствие выборов, правящую партию, ручное управление. Давно там.
Хорошо. И еще войну где-то там у себя на границе.
Ну, у нас тоже была на границе война, да, на юге в свое время.
Да, очень хорошо. Значит, административно-командная система. Но в административно-командной системе, не помните, был один элемент интересный, который заставлял ее работать лучше, чем вот нынешнюю административно-командно-рыночную. Там был террор. В
да,
той или иной
конечно.
Степени он мог быть расстрелянный при Сталине или такой мягкий, когда человек партбилет на стол и пошел вон копать канаву, да?
Ну, абсолютно.
А где же это? Почему Владимир Владимирович Путин, великий руководитель современности, не знает, что нужно, например, было бы сейчас вот того же Аркадия Дворковича, независимо от его вины, и господина Якунина, тоже независимо от его вины, взять и выгнать, ну, хотя бы на их скромные дачи, посетить их шубохранилище и оттуда не выходить.
Я думаю, что этот ответ на этот ваш вопрос дан в недавно вышедшей книге Клиффорда Гэдди «И Фиона Хилл Путин Operative in the Kremlin», где автор анализирует определенный психотип Путина, да, его послужной список, его историю развития как личности, и они прекрасно говорят о том, что, допустим, вот та ситуация, которую вы описываете, могла сложиться в ряде стран, где к власти приходили, ну, как они говорят, военные, да, там, условно говоря, жесткий режим там, на Тайване, в Южной Корее, в Чили, где действительно военные, придя к власти в условиях такой авторитарной модернизации, в общем, достигали очень часто больших успехов. Как,
без ну, пока этот режим не разлагался изнутри через коррупцию.
Может быть и так, или пока начинается реальное демократическое преобразование на основе определенных успехов. Но я к чему? Я к тому, что в чем психология военного? Она заключается в том, что есть устав. Тот, кто нарушает устав, идет по трибуналу. Если тот идет по трибуналу, другой входит на место начальника там, батальона дивизии, ведет дивизию в атаку. Если его убивают, флаг хватает другой, и незаменимых нет. Путин не военный, Путин разведчик. В данной ситуации...
То есть у него незаменимые разведчики везде?
У него незаменимые все. Потому что
агенты, разведчики.
Конечно, каждый, кто вербует другой, выставит сеть, любой провал в этой сети рушит огромную часть сети. Поэтому он не может никого уволить. Он никогда никого не увольняет. Обратите внимание. Просто потому, что его психология заключена в том, что все незаменимы. Поэтому система не может развиваться по закону сталинской системы и даже брежневской.
То есть это что-то новенькое или были какие-то примеры в мировой истории?
Господа, господин Гэдди и госпожа Хилл утверждают, что это что-то уникальное.
То есть,
я в данном случае готов согласиться.
То есть система сплошной вербовки и вот этих компроматов.
Это не сплошная вербовка и компромат. Это просто система, в которой по... мнению ее создателя, да, в принципе, Путин создал эту систему, надо быть откровенным, да, и потому он не может уйти, потому что он боится за ее сохранность.
То есть Путин да. Это Россия, как нам объяснил ну, господин Володин.
Господин Володин, да,
нынешняя
да.
Россия.
Ну да. Собственно, что в этом неправильного, да? Только как бы Россия, видимо, имеет более долгий срок жизни, чем господин Путин, но в любом случае на сегодняшний день система не реформируема. Именно по этой причине. Потому что система подбора кадров организована тотальным образом всеобщего доверия. Если вы где-то ломаете эту систему, она начинает сыпаться. Это недопустимо.
Да, Владислав Иноземцев, профессор, доктор экономических наук в эфире «Радио Свобода». Я бы вам сказал по-ленински, да вы, батенька, революционер. Вы сказали, что система нереформируема. Если система нереформируема, единственный способ ее изменить – это...
Я вам скажу иначе. Нет, я не революционер. Хорошо, это или плохо, но я просто хочу сказать, что нереформируемая система имеет свойство медленно умирать в некоторых случаях.
А некоторые немедленно...
По-разному.
Бывает
да?
быстро.
Вот, лично мой прогноз да, в условиях российской ситуации заключается скорее в медленном умирании системы. То есть, по сути дела, смотрите, Россия – это некая частная собственность бюрократии. Бюрократия владеет государством, ее финансовыми ресурсами, крупными госкомпаниями и так далее, и генерирует доходы, которые в значительной мере, так сказать, легально и нелегально переводят в свои собственные активы. По большому счету, на каком-то этапе кризиса поддержание этой машины может потребовать не получения денег из нее, а вливания в нее. И вот эта ситуация будет критической точкой системы.
Но есть резервы пока.
Пока есть, да. Пока есть резервы.
Но прибыли уже нет.
Это резервы как бы государственные. Вот когда возникнет вопрос, допустим, что какой-нибудь там сын губернатора, получив, так сказать, через папины усилия какую-то там торговую сеть или строительную компанию, или какое-то другое предприятие в регионе, поймет, что оно не то, что не приносит деньги, а нужно вынимать деньги из BVI и Швейцарии и вкладывать туда, чтобы оно еще пережило следующий год. Вот это будет точка невозврата. Потому что если вы вынуждены свои деньги, которые вы получили от работы системы, вкладывать в ее существование, а в бизнесе это происходит всегда. У вас есть плохие годы, когда вы должны часть уже полученной прибыли реинвестировать с тем, чтобы помочь компании пережить тяжелые времена.
Они боятся, потому что система настолько ненадежна, что...
Нет, подождите, они не боятся. Психология чиновничества – это не психология бизнесмена. Он привык только получать. Он вообще патологически не может что-то тратить.
Из того, то, что он вывез, он уже не вернет.
Я абсолютно убежден, что нет. Потому что у него даже легальных вариантов вернуть, потому что он же прикидывает, что это не его. Да? И вот в этой ситуации возникает момент, когда на каком-то этапе возникает ощущение, что а зачем вообще дальше поддерживать это? Может, лучше просто окончательно упаковаться и свалить.
То есть, все-то не уедут, правда?
Посмотрим. Я уверен, что не уедут. Но я просто хочу сказать, что вот на этом этапе, когда требуется до внесения средств на функционирование системы, когда она перестает быть источником дохода, вот здесь и начинается вопрос быстрого разложения. Но вряд ли раньше.
Ну хорошо, а эти риски кто-то понимает? Вот говорят, есть некое либеральное, в кавычках, крыло во власти. Вот они там что-то делают, чтобы система не рухнула совсем. Вот они
понимают. Ну я не могу согласиться с этой точки зрения постнабства.
То есть нет, обсуждать... нет, конечно. А как же Улюкаев там какой-нибудь, всякие советники, те, кто там 20-20 пишут и так далее. Ну, вот системные либералы.
И что, они действуют как либералы? Нет, они действуют как такие же люди.
Они действуют как спасатели.
Что они спасают?
Систему.
Ну, послушайте, господин Шувалов выступил в Давосе не так давно и объяснил, насколько мы были неправы в 2008 году, что мы сделали то, так, не так, это, не так, и вообще мы были все неправы. И что? Вот после этого тирады, которая была произнесена в Давосе, любой уважающий себя политик уходит в отставку. Мы были неправы, мы снова попали в ту же задницу.
Но Шувалов же объяснил, что все держится на Путине, что надо подтянуть там что, штаны или там пояс затянуть. И нет, вообще вся страна верит Путину, и все держится на нем.
Если я готов даже с ним согласиться, то возникает вопрос, зачем тогда Шувалов?
А вы с ним сегодня соглашаетесь?
Да, я с ним согласен.
Но это функция Путина.
А зачем здесь Игорь Иванович? Пошел бы он вон.
Есть другой Игорь Иванович.
Вот, пусть приходит другой и занимается. Если ты не мог за 4 года ничего сделать. Если на Путине держится страна, тем более надо сказать, извините, Владимир Ильич, я не прав доверия, я не смог за 4 года ничего исправить, я ухожу. Но он же по-прежнему первый вице-премьер. Еще долго будет.
Да, и даже некоторые яркие идеи они продуцируют. Вот самая яркая идея последнего времени – это идея раздавать бесплатно землю на Дальнем Востоке, там то ли по гектару, то ли по 5 на Колыме. Хотя вот специалисты говорят, что там порог рентабельности для фермеров 50, по-моему, гектаров, а где-то
нет,
и 100.
Знаете, опять...
А зачем они смешат? Ну, хорошо, не народ, а специалистов.
Я не думаю, что здесь есть желание кого-то посмешить. На самом деле... Знаете, я бы сказал так, что идея либерализовать земельный рынок на Дальнем Востоке не вызывает мне никакого отрицательного эмоций. Но, во-первых, это не имеет никакого отношения, на мой взгляд, к фермерству, потому что речь, в первую очередь, жилищном строительстве. С другой стороны, сама по себе идея выдавать или желательно, на мой взгляд, продавать очень дешево большие земельные участки для возможности стройки там собственного индивидуального жилья, абсолютно правильная идея. На Дальнем Востоке вполне можно строить дома на участках гектаров 2, просто потому что территории там полно. Можно еще вполне ввести туда и свой фонд. В этом ничего похода. Это, а, не решит проблемы, то есть не надо рассматривать как панацею. И, б, мне очень странно слышать, что чиновники хотят что-то раздать. Потому что если я что-то раздать, как правило, бывает то, что никому не нужно.
Так это, наверное, никому не нужно. Вот Дальний Восток, судя по той политике, которая ведется, никому не нужен. Почему-то Донбасс России страшно нужен, чтобы
но
лить там кровь.
Но это сейчас я просто к тому, что...
А вот Дальний Восток...
Понимаете, но так, я не согласен, потому что если посмотреть, допустим, на окрестности Иркутска или Красноярска, вы увидите, что там есть вполне нормальные те же самые коттеджные поселки, и участки там стоят недешево. Вот если бы ввести в оборот там в 3, в 4, в 5 раз больше земли, чем сейчас, введено в оборот, и продать ее там, условно, по 50 долларов за сотку, хотя бы, чтобы у людей был мотив купить, чтобы построить, а не просто получить на будущее, да? Это было бы разумно.
Да, но, знаете, Манилов тоже предлагал построить мост от Москвы до Петербурга и лавки завести, и, возможно, это было бы даже и прибыльно. Присоединился к нашему разговору украинский экономист Олег Устенко, который возглавляет украинское отделение фонда Блейзера, и я хотел бы все-таки задать вопросы, связанные с войной и российско-украинскими отношениями. Вот на ваш взгляд, господин Иноземцев, можно ли стабилизировать экономику России вот с этой системой без прекращения войны на территории Украины и хотя бы частично отмены санкций?
Можно, конечно.
И да. Как же?
Слушайте, ну в первую очередь, опять-таки, мир не сошелся клином на санкциях и Донбассе, при всем уважении к украинским коллегам. Я думаю, что российская экономика может подняться только тогда, когда, во-первых, будет уменьшено давление, я говорю, это невозможно при нынешней системе, но если бы она захотела это сделать, это уменьшение административного давления на бизнес, по сути, возвращение к системе 2008 года, начала Медведева. Запрет уголовных дел без заявления налоговой полиции о принесении ущерба, отмена проверок со стороны Следственного комитета МВД, возвращение налогов на фонд оплаты труда на тот же самый уровень, который был там лет 6 назад. Ну и более радикальные меры. Но все они должны вести к тому, чтобы перестать развивать экономику и дать ей возможность самой встать с колен.
Но для этого надо Путина изъять из этой системы.
Возможно. Но вы спросили про...
Вы же не случайно сказали Медведева, да?
Да, я не случайно сказал Медведева. Я просто хочу сказать, что это не имеет отношения к войне в Донбассе, но внутренние реформы, конечно, будут блокироваться нынешней элитой, да, и путинским
окружением. А войну будут продолжать?
Ну, войну-то всяко будут продолжать. Хорошо. Есть сомнения разве в этом?
Ну, не знаю, мало ли, всякое бывает. Знаете, маленькие страны иногда наносили большим неприемлемый ущерб.
Ну, вот. Этот ущерб будет нанесен, но большие долго сопротивлялись. Вспомните, сколько СССР в Афганистане, сколько США воевали в Вьетнаме.
Ну, Финляндия все-таки выстояла против Советского Союза в двух войнах. Хорошо, значит, вот коллега Устенко вопрос. Здравствуйте, Олег Леонидович, хотел бы вас спросить. Так кто рухнет раньше, Украина или Россия? Под Россия под грузом санкций, а Украина под, ну, скажем так, ударами военными России и под тем, чтобы я назвал запозданием с реформами в стране.
Ну, я думаю, что ситуация экономическая явно нехорошая ни там, ни там, ни в России, ни в Украине. Если думать по поводу Украины, Украина обременена огромным количеством экономических проблем. Фактически у нас есть два фронта в настоящее время. Один на востоке страны, другой фронт – это действительно экономический. Вы знаете, что наши золотовалютные резервы находятся на историческом минимуме, с трудом перекрывают один месяц и одну неделю нашего импорта. Резко возросло бремя государственного долга. Похоже, он находится на отметке около 68% ВВП. Не стоит думать, что и в России все замечательно. В России резервы на уровне Центробанка, на уровне 380 миллиардов долларов. Я, кстати, не согласен с коллегой у вас в студии по поводу того, что российская экономика может беспроблемно продолжать существовать. Помните, до прошлого года, когда отток капитала из России был на уровне 150 миллиардов долларов, когда фактически сейчас Россия вошла в зону так называемой стагфляции, будет падать и экономика, и такие самые оптимистичные прогнозы – это 5% уровень падения, уровень инфляции на уровне 10%, то есть все признаки так называемой стагфляции. Более того, есть постоянное давление на инвесторов. Я согласен с коллегой в том плане, что действительно надо менять в России инвестиционный климат, но даже если вы измените инвестиционный климат сейчас, что это означает? Означает ли это, что вдруг поплывут на территорию Российской Федерации потоки прямых иностранных инвестиций? У меня есть большие сомнения в силу целого ряда причин, прежде всего нестабильности, которая сейчас есть в отношении региона СНГ и прежде всего Российской Федерации и Украины тоже. Поэтому, в общем, тут это очень спорный вопрос, даст ли возможность улучшить инвестиционный климат в стране, привлечь к себе прямые иностранные инвестиции, обеспечить интенсивный экономический рост. Тоже правда, что не забывайте, никто не сказал по поводу того, что цена на нефть будет продолжать или вдруг повысится, то есть, скорее всего, она будет находиться в отметке 50-60 долларов за баррель на протяжении долгого достаточно периода времени, а это значит, что опять-таки бюджет не будет дополучать средства, и это значит, что опять-таки дополнительное давление на социальный сектор. Не забывайте, что 45% российского бюджета формируется как раз за счет поступлений от экспорта энергоресурса, и 50% в экспорте России занимает как раз этот энергоресурс. Понятно, что Центробанк делал правильные действия, пытаясь немедленно откалибровать ситуацию в плане возможного возникновения дефицита государственного бюджета. Вот это падение цены на нефть пытались компенсировать девальвацией рубля. Если в Украине это была фактически неконтролируемая девальвация на протяжении прошлого года, фактически 100% девальвация, то девальвация, которая была в России близкая к этим же значениям, это меньше, но достаточно высокий уровень девальвации, он был другой природы. Пытались как раз компенсировать вот это недополучение средств в государственный бюджет. Проблема состояла только в том, что в какой-то момент времени, я понимаю, Ксения Юдаева, которая отвечала на тот момент времени за монетарную политику и курсовую политику Центробанка России, сделала слишком резкую подвижку в плане повышения учетной ставки Центробанка. И такое повышение с 11 до 17% неизменно должно было бы вызвать давление на перспективы экономического роста, что, в общем, и произошло. С одной стороны, я понимаю ее желание связать рынок, убрать с рынка ликвидность для того, чтобы пытаться контролировать курс, но, с другой стороны, надо было выбирать либо курс, либо рост. А если падает рост, а он будет падать в этом году в России, это значит...
Кто рухнет-то раньше?
Я думаю, что у Украины специфическая ситуация, связанная с тем, что Украина нуждается колоссально в деньгах, но она пытается на кого-то опираться. У Украины потребность в деньгах, во внешнем финансировании на этот год составляет порядка 25 миллионов миллиарда долларов. Я не хочу вдаваться в подробности, из чего складывается эта потребность, но достаточно сказать, что только по внешним кредитам и так называемым квазисуверенным долгам Украина должна вернуть на протяжении этого года порядка 10 миллиардов долларов. Кстати сказать, в этих 10 миллиардах долларов есть 3 миллиарда долларов тех денег, которые Украина должна вернуть России теоретически в декабре 2015 года, но на практике может оказаться гораздо раньше и даже, скажем, в феврале или, может быть, в начале марта, как только украинский Госкомсад опубликует свою статистику. Но Украина пытается найти вот этот денежный ресурс за счет других источников. Международный валютный фонд, подписанная программа прошлая, которая, скорее всего, будет увеличена, но по прошлой программе Украина может рассчитывать на 12 миллиардов от Международного валютного фонда, еще порядка 7 миллиардов долларов есть договоренности с Европейским Союзом, с Мировым банком, с правительством Соединенных Штатов Америки. И вот эта недостающая сумма 6-7 миллиардов долларов – это те деньги, которые Украина сможет получить за счет изменения условий программы Международного валютного фонда, тогда она справляется со своими внешними долгами. Россия имеет очень неплохую ситуацию с госфинансами, но ситуация с частными финансами, с частным сектором достаточно сложная. В этом году Россия должна вернуть порядка 100 миллиардов долларов российский частный сектор. Приблизительно такая же сумма идет к оплате в следующем году. Кстати сказать, про это Аркадий Дворкович говорил в Давосе. И, в общем, на фоне резервов, которые 380 миллиардов, я имею в виду российского Центробанка, из которых фактически 150 миллиардов – это деньги суверенного фонда, это пенсии пенсионеров, это зарплаты учителей и врачей. Фактически Центробанк может распоряжаться 230 миллиардами долларов. Представьте себе, что на протяжении двух лет надо будет возвращать вот подобного рода суммы. Другой вопрос, насколько ухудшение экономической ситуации в России может вызывать социальное напряжение, социальное недовольство. И я боюсь, что здесь очень многие аналитики, которые анализируют Россию, думают, что это будет вот как раз вот такой вот случай. Ухудшение экономической ситуации будет означать сначала рост социального недовольства, а потом, возможно, и рост протестных настроений. И я не уверен, что сценарий развития именно такой.
Вот он был бы господин таким... Иноземцев как раз он не верит тоже в это.
Я думаю, что сценарий был бы таким, если бы в России были развиты оппозиционные институты. Если бы была бы возможность кому-то протестовать, но мы видим, насколько я понимаю, опять-таки взгляд из Киева на события в России, что вряд ли это вот такой вот базовый, может быть принято за базовый сценарий. Скорее будет сценарий недовольства на кухне где-нибудь в Питере или в Москве или в Нижнем Новгороде или в Смоленске. Но вряд ли это может выразиться в массовых демонстрациях. Хотя я не исключаю, что возможны другого рода демонстрации. Помните события Вьетнама, Соединенные Штаты Америки, когда такое интенсивное развитие движения хиппи, Make Love Not War. Вот я бы предполагал, что в скором времени мы увидим подобного рода вещи. Опять-таки, сыто и нормально и в Москве, и в образованном Питере. Очевидно, война надоела всем.
Ну, наверное, это связано прежде всего будет с тем, сколько людей еще погибнет, и увидят ли российские граждане, что гибнут, собственно, российские солдаты, а не неизвестные какие-то там добровольцы, ополченцы, и что-то более такое мифическое. Я к Владиславу Иноземцеву обращусь. Вот зашла речь как раз о долгах. Вы в одной из своих статей говорили о том, что Россия могла бы вообще не платить часть долгов или взять частные долги под контроль государства. Ну, в общем, как-то вот выкрутиться таким дефолтным способом.
Идея такая, собственно...
Но они вас к вам не прислушались.
Я в двух словах прокомментирую то, что сказал коллега. Дело в том, что единственная как бы фактологическая ошибка, которую я заметил, заключалась в том, что было сказано, что 150 миллиардов из 380 – деньги пенсионеров, там, учителей и прочее. Это неправда, потому что это действительно деньги суверенных фондов, в первую очередь фонд национального благосостояния, но это вовсе не текущие пенсии, текущие зарплаты учителям. Это то, что правительство может не тратить еще несколько лет. Поэтому... В принципе, вопрос о выплате долгов в ближайшие 2-3 года он решается в России довольно комфортно, в отличие от Украины, опять-таки подчеркну. Что касается этого предложения, оно заключалось в том, что российское правительство могло бы выступить с инициативой, по сути, контрсанкции против финансовых санкций Запада, заявить, что мы запрещаем нашим частным компаниям выплачивать обратно их долги, замораженные, допустим, на несколько лет. Это, с одной стороны, не дефолт, потому что это форс-мажор действий государственных органов. И это, на мой взгляд, могло привести бы к неким переговорам с кредиторами, фактически либо о конвертации этого долга в акции компании, в собственность, да, по не слишком выгодным для них ценам, либо серьезным образом рассрочить обязательства. Я не вижу в этом ничего катастрофичного, тем более, что это, конечно, было лучше бы делать несколько месяцев назад, когда было максимальное давление на рубль, потому что исчезновение этого фактора необходимости выплат хотя бы на год-полтора, оно позволило бы резко ослабить давление на национальную валюту. Но я понимаю, что это не было целью власти. Правительство девальвировало, здесь я полностью согласен с коллегой, рубль вполне осознанно, для того, чтобы увеличить объем поступления в бюджет.
Что но теперь построят мост через Керченский пролив.
Не построят его никогда.
Как? Снизили даже стоимость, назначили строителя. Ротенберг готов теперь не ездить никуда, только мост построить.
Ну, посмотрим, как это будет. Я думаю, что это... Знаете, мы много чего строили, мы 15 лет должны были сдать Балтийскую АЭС, со слова господина Кириленко, в 2008 году там стоят только две стены разрушающихся, ничего там нет. Таким же образом будет и мост построен.
Да, это, конечно, интересно. Теперь все-таки вопрос к нашему коллеге в Украине. Вот есть проблема действительно с запозданием с реформами. Это мы слышим от многих и российских ваших симпатизантов. За последнее время что-то сделано. Мы с вами, кажется, месяц с чем-то не виделись в эфире.
К огромному сожалению, есть, я сказал, о двух фронтах. Наверное, есть третий фронт. Это колоссальное сопротивление бюрократии, которое есть в Украине, любого рода реформам. Любая хорошая инициатива может быть похоронена в этих огромных талмудах, лежащих в Министерстве экономики и торговли или в Министерстве финансов. То, что происходит, я бы сказал, это скорее такая расчистка системы государственных финансов. Больше идет разговоров, нежели в реальности идет реформ. Но, тем не менее, то, что произошло, по крайней мере, снизили дефицит государственного бюджета. По большому счету говоря, и выбора не было, потому что когда ты можешь занимать на внешних рынках за очень дорого, а Украина сейчас может занимать за очень дорого, фактически речь идет о 25-30% годовых. Бизнес нельзя будет построить на 25-30%, а управлять системой госфинансов невозможно. Это было сделано. Справедливости ради надо сказать, что инициировалась реформа по дерегуляции бизнеса. В общем, проблемы в России и Украине в этом плане достаточно похожи. Колоссальное административное давление на бизнес. Оно же и является вот этим колоссальным корытом, откуда бюрократы пытаются есть и ели на протяжении 24 лет нашей новейшей и вашей новейшей экономической истории, и они будут пытаться ставить палки в колеса. Вот почему, кстати сказать, Украина рассматривает вариант проведения так называемой регуляторной гильотины, когда берутся все законодательные акты, делается их опись, рассматривают те, которые не дружеские по отношению к бизнесу, и вот как гильотина одномоментно срезается, то есть они просто уже не существуют. Здесь, похоже, будет подвижка. С точки зрения реформы государственного управления сделано, но я считаю, крайне недостаточно. Сокращен государственный аппарат, серьезно, в планах сокращения его по некоторым ведомствам чуть ли не на 50%, и тем не менее, мне кажется, подход сам по себе неправильный. Подход не в том, сколько там работает бюрократов, а вопрос в том, какие функции они выполняют. Когда функции, связанные с энергетическим сектором, выполняются и Министерством энергетики, и целым рядом государственных комиссий, да еще за это отвечает Министерство экономики, то есть такой традиционный советский бардак, он, конечно, присутствует. В плане судебной реформы здесь есть, опять-таки, четкое понимание, что и как надо делать, но есть колоссальное сопротивление со стороны, опять-таки, самой этой судебной системы, самих судей. Глупо предположить, что они жили, в общем-то, на одну заработную плату, когда сейчас их пугают тем, что вот будет проведена эта реформа, и мы повысим вам заработную плату, доведя ее до уровня, там называется, совершенно различные цифры, например, в районе 30 тысяч гривен, ну, извините, 30 тысяч гривен по текущему курсу это сколько, $1500? У меня есть большие сомнения, что это те суммы, которые заставят их не смотреть куда-то на сторону и не пытаться зарабатывать где-то еще деньги.
А люстрация все-таки им не грозит, как и другим?
Люстрация частично, она уже прошла, частично. Но опять-таки люстрация, которая проходила, она была такая, я бы сказал, избирательная. раз. Второе, запрос общества был на тотальную иллюстрацию. Например, абсолютно хорошая идея не дать возможности бывшим сотрудникам КГБ, связанным с КГБ, тем, которые учились в училищах КГБ бывшего Советского Союза, например, в Москве, не дать возможности им работать в Украине. То, что вот приветствуется обществом, и то, что ждали, традиционно всегда вот пытались вылить свой какой-то негатив, я имею в виду народ, общественность, вот как раз на такого рода силовые структуры. Какая-то иллюстрация проходила для высших чиновников, которые были во время президентства Януковича. Но вчера Венецианская комиссия сказала, что вот этот закон о люстрации нуждается в доработках, и я понимаю, что сейчас в таком активном режиме парламент его будет рассматривать. Но, опять-таки, люстрация с точки зрения общественного запроса, это реально существует колоссальный запрос. Никто не хочет изменить систему, с одной стороны, с другой стороны, понимают, что жить со старыми кадрами нельзя, и третья проблема, которая есть, вот эта массивная система государственного управления, которая досталась Украине со времен Советского Союза, но точно такая, которая существует и в России, и там, во всех этих странах бывшего Советского Союза, она неэффективная, она порочная по своей сути. Но система сопротивляется, сломить систему не так-то легко. Но опять-таки, чем больше запрос от общества, чем больше институтов гражданского общества, а в Украине, кстати сказать, в отличие от России, есть эти институты гражданского общества, я имею в виду оппозиционные, которые могут высказываться, которые могут быть недовольны позицией правительства или президента, это дает вот такую, я бы сказал, надежду. Но есть еще один такой вот фактор, на мой взгляд, который вселяет в меня некоторые оптимизм с той точки зрения, что международные кредиторы понимают, что и Украина, и Россия, ну, в частности, вот Украина сейчас, коррупционная, неэффективная страна, и они очень четко говорят по поводу того, что, ребята, если вы хотите выжить, если вы хотите получить деньги от того же Международного валютного фонда, кстати сказать, я бы обратил внимание, что все остальные деньги, которые, о которых договаривалась украинская сторона, они привязаны к программе с МВФ. Если вы хотите получить деньги, то вы должны начать делать реформы. И я думаю, что вот этот случай, как он работал раньше, когда в свое время Аргентина просто провалилась в пропасть, или когда было неэффективно программа Международного валютного фонда и в Украине, или до 98-го года в Российской Федерации. Эта практика вот этих ошибок постоянных, которые делал Международный валютный фонд, она, наверное, уже ушла. Потому что они сейчас четко говорят о том, что деньги апфронт никто давать не будет. Наперед не будут платить. Сделал шаг, получил деньги. Сделал шаг, получил деньги. И это, конечно, вот вселяет уверенность, что желание выжить финансово будет заставлять делать власть и тех же бюрократов вот реформу, в том числе, о которых мы с вами говорили.
Да, Владислав, как вы считаете, Украина вот способна действовать так, как Олег Устенко нам рассказывает сейчас? То есть вот им импульс дали с Запада, там, они что-то сделали, народ где-то попротестовал, еще что-то произошло. То есть, в принципе, они способны создать, ну, такую систему, которая сможет выживать в условиях продолжающейся российской агрессии в Донбассе, да, там, за словами же о мире, идут постоянные наступления вот этих вот формирований непонятно кого, да, этих наемников, террористов, как говорят на Украине, ополченцев, как говорят в России и так далее.
Ну, знаете, честно говоря, лично мои виды, да, взгляды на украинские ближайшие перспективы не очень радужны. Дело в том, что прошел фактически год со времени Майдана, и за этот год, на мой взгляд, сделано было очень мало, объективно говоря. И с точки зрения продвижения в сторону Европы, и с точки зрения внутренних реформ, и с точки зрения каких-то прорывных договоренностей с международными финансовыми
институтами. Но они говорят, что они воюют.
Ну, понимаете, вот это и есть ловушка, потому что они воюют, и по мере того, как война будет усиливаться и разрастаться, она будет усиливаться и разрастаться, ее популярность на Украине будет падать.
Войны.
Конечно.
А в России будет увеличиваться.
Слушайте, а какое нам дело до России? Россия не имеет общественного мнения. И в России не было Майданов. Популярность войны в Украине...
Россия был 91-й год.
Это было давно. На Украине популярность войны будет очевидным образом сказана в популярности правительства. И на Украине когда-то случится новый Майдан. Если правительство не достигнет успеха в Донбассе, а оно там не достигнет успеха, потому что на каждый успех, как мы видели в августе прошлого года, будет приходить российские вооруженные силы. В результате чего...
Получат военную технику современную и смогут сопротивляться.
Ну, слушайте, вчера Обама заявил, что это... Он предпочитает дипломатическое решение, как всегда бывает.
Ну, поэтому... Обама не вечный, а ну, слушай, там до 18-го года... Нидерландский министр, который против. Есть же и другие, которые за.
Нет, давайте будем реалистами. Мне кажется, что сценарий развития на Украине сейчас довольно, мне лично кажется, видится пессимистическим. То есть, правильно сказал наш коллега, что Украина воюет на двух фронтах. Ей нужно выбрать один. Без этого успеха не будет.
Так невозможно выбрать один по одной простой причине. Невозможно, как предлагал тот же Немцов, провести границу или Портников, да, сделать какую-то стену и заниматься своими проблемами. Поскольку мы видели за последнее время вот эти вот народные в кавычках республики, которые организовал Владимир Путин в Донбассе, они не собираются стоять на месте и заниматься своими внутренними проблемами. Их единственная возможность для выживания – это расширение, агрессия, получение новых денег и нового оружия из России, мобилизация. Они же поставили четкую задачу. Мы хотим взять Киев. Новороссия должна стать Украиной. Вот это их задача.
Ну, не знаю, я скептически отношусь к тому, что я могу взять Киев, но, на мой взгляд, Донбасс для Украины проигран. И, на самом деле, чем быстрее это будет признано, чем быстрее будет создан там санитарный кордон, тем лучше, потому
что... Кто создаст санитарный кордон?
Украинская сторона.
Каким образом, если на нее наступают?
Слушайте, на нее наступают в глубине Донецкой и Луганской областей.
Да уже 500 километров захватили квадратных.
Я понимаю. Ну и что? Слушайте, был проведен фейковый референдум 11 мая.
Минские соглашения не действуют.
Признайте тот референдум. Объявите Луганскую и Донецкую области суверенными государствами. Отступите и встаньте.
Так они дальше хотят. То есть Глазьев призывает идти на Запорожье.
Глазьев молодец. Пусть он идет на Запорожье. Но просто когда вы официально на уровне правительства признаете независимость двух территорий, и объявляете их независимым иностранным государством, и ставите здесь стену, то если вы потом получаете агрессию через эту стену, это совершенно
другая. Кто вас будет защищать-то? Ну, если сама Украина не защищается, ее никто не будет защищать. В общем, вы им предлагаете капитулировать, капитулировать они все равно не будут.
Ну, и, кстати, чего мы будем видеть третий Майдан? Очередной кризис. И в перспективе экономического возрождения будет поставлен жирный крест. Я думаю, это произойдет в конце этого года.
Хорошо, а они вот Бальцеровича позвали. Он, может быть, им наведет порядок в экономике.
Слушайте, Бальцерович, понимаете, у Польши была совершенно другая ситуация. Она была другая в двух ипостасях. Во-первых, Польша возвращалась в Европу, где она всегда была. А Украина пытается идти туда, где она не была никогда.
Не согласен. Частично была.
Частично
Галиция была.
Да, возможно. Да, Галиция, может быть, и потянет ее туда, но она не такая сильная, чтобы перетянуть всю страну. С одной стороны. С другой стороны, понимаете ли, у Польши был четкий план вступления в Европейский Союз. В Украине его никто не обещает. Обещаниями каких-то благ на народ заманить можно там в течение года, ну, максимум двух. Но у Польши был четкий дорожной карты. Польша с 96-го года была основным кандидатом в члены ЕС. Если бы Украина была таким кандидатом с четким моментом вступления, я вполне допускаю, что туда и притекал бы капитал, и развивалась бы экономика, и шли бы реформы. Но нет таких перспектив на сегодняшний день.
То есть вы хотите сказать, что там придет к власти промосковское правительство
отнюдь,
и сдастся?
Не уверен. Нет, я,
а что же будет?
Михаил, там может прийти и Ярош. Я сейчас говорю не о промосковском правительстве. Я просто говорю о том, что правительство, которое в течение минимум двух лет, как правительство Порошенко, будет обнаруживать полную неспособность решить ни военную проблему, ни внутриполитические реформы, провалится.
Хорошо. Все. Коллега Устенко, вы слышали этот прогноз, ваш комментарий, но только коротко, у нас мало времени.
Мое понимание ситуации такое. Действительно, до тех пор, пока не будет восстановлен мир на востоке страны, на востоке Украины, говорить по поводу того, что будет нормальное развитие страны, я бы тоже не стал. Но если этот мир будет действительно восстановлен в том или иной форме, тогда можно ожидать, что Украина действительно сможет сделать реальный прорыв в своей экономике. Есть масса инвесторов, которые бы сюда зашли, есть масса возможностей, которые есть в Украине. И более того, это уже больше будет политическая игра. То есть инвестициями будут накачивать активно. Например, Европейский инвестиционный банк. который свернул свои программы на территории России, Европейский банк реконструкции и развития, который сворачивает свое финансирование в России. Для России это были не суммы 1, 2, 3 миллиарда долларов, которые она могла от него получить. Но представьте себе, что эти 3 миллиарда долларов это фактически, например, от одного Европейского инвестиционного банка, который обещает их вложить в этом году на территорию Украины. Это 3% или 2% нашего ВВП. То есть это огромные, огромные цифры для Украины. И политически это будет важное решение для Запада, вкачивать этот ресурс. Конечно, все не будет иметь никакого эффекта, действительно, если не попытаться изменить качество инвестиционного климата. Но и украинская, и российская действительность такова, что здесь настолько все плохо в плане инвестиционного климата, что даже незначительные подвижки, они могут вызывать бурю потоков прямых иностранных инвестиций, просто бурю потоков, снести коррупцию. Я далек от мысли, что и Украина, и Россия вдруг смогут полностью победить коррупцию, но снести коррупцию. Поднимитесь на 20 или на 40 пунктов в индексе Transparency International, который делается, да, Corruption Perception Index, и вы увидите инвесторов. Отмените лицензирование или хотя бы облегчите его, сделайте его не таким коррупционным, и вы увидите приток инвестиций. Решите вопросы, связанные с земельными отношениями, тоже увидите приток инвестиций. Можно говорить сколько угодно о том, какой имидж имеет та или иная страна, потому что я понимаю, что страны бывшего Союза как раз этим слишком много увлекаются. Легче проплатить несколько тысяч долларов за какую-нибудь красивую публикацию в каком-нибудь западном издании и проплатить инвестиционную конференцию и думать, что вот теперь можно умыть руки. Нет, это так не работает. То есть можно умыть руки только на момент до того, пока инвестор не приехал в Москву или в Киев и не понял, что его просто обманывали, мягко говоря. И дальше он не будет особенно вкладывать свои деньги. Но вот незначительные, даже незначительные подвижки, степень неэффективности настолько высока, что прибыль и результат, эффект, который вы можете получать от вкладывания сумм в колоссальной эффективной экономики может быть в разы выше, чем в нормально развитой Германии или Франции или где-нибудь скандинавских
стран. Спасибо. Я к Владиславу Иноземцеву уже в финале обращусь. Ну, а Россия, что с ней будет происходить в такой краткосрочной все-таки перспективе? Как вы сказали, если война будет усиливаться, значит, будут усиливаться и санкции, или, по крайней мере, они останутся?
Санкции останутся. Я думаю, что мы увидим затяжной кризис. Он не будет таким катастрофичным, как предыдущий, потому что это кризис, возникший на этапе такого долгого движения вниз. Мы увидим в этом году, я думаю, провал на 7-8%. Мы увидим 3-4% спада в следующем году и потихонечку выравниваем в районе 2017 года. Это будет медленный, болезненный кризис, очень медленным выходом из него.
То есть это надо готовиться к долгой депрессии. Плане, да?
Да, политическая система будет стабильной.
Что значит стабильно? Что-то вообще будет... никаких изменений?
Никаких. Все. Можете прочитать газеты 2018 года, весна, они будут с теми самыми именами, что сегодня.
2018? Да. То есть вы хотите сказать, что, например, компания, которая будет по выборам в Государственную Думу в том же 2016 году, ничего не изменит?
Конечно, ничего.
И она марши, на которые зовет оппозиция, тоже ничего не изменят?
Уверен.
И то, что будут дальше приходить цинковые гробы в регионы России с этими добровольцами, тоже ничего не изменит.
Ну, я выскажу свою точку зрения. Можете меня не накачивать своим подходом. Я вам говорю, что в 2018 году мы будем видеть то же самое. В думских фракциях будут перемены, наверное. Но в правительстве не изменится ничего.
Все, Владимир Путин опять и forever.
И Дмитрий Медведев в тандеме до выборов 2018 года.
Да, это, конечно, очень такой мрачный взгляд на перспективы, который нам нарисовал доктор экономических наук Владислав Иноземцев. И с нами был из Киева Олег Устенко, экономист, представитель Международного фонда Блейзера в Украине. Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840. И 11 890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».